Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Лилия Вечная жалуется на пробки. Говорит, пробка в Лефортовском в центр такая, что я почти дослушала первый акт «Травиаты», пишет Лилия Вечная. Подключайтесь, Лилия, «Травиата» потерпит, она в записи. А мы работаем в прямом эфире, и нужны будут ваши, безусловно, комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает, естественно, наш телеграм, говорит МСК-бот. Главное событие дня сегодняшнего – это, безусловно, обмен Шрёдингера, который одновременно и есть, и его нет. В том смысле, что все сегодня, в пятницу, ожидали, что, наконец, произойдет долгожданное событие. И Украина, и Российская Федерация обменяются заключенными вот теми самыми злодеями, которые нарушали все возможные законы, но, как выяснилось, могут быть прощены, поскольку речь идет о межгосударственных взаимоотношениях, поскольку речь идет о возможности, ну, как бы полюбовно договориться, и поэтому все преступления, даже самые злостные, террористические различные деяния и прочее, могут быть прощены ровно для того, чтобы этот обмен состоялся. Все ждали, что это произойдет, но этого не случилось. При этом и Медведчук сегодня был в российских следственных изоляторах, и еще кто-то там приезжал. Ну, в общем, движение какое-то есть, а результата нет. В общем, вот аналогии приводить не буду никаких. Анна уже пишет, что я не ожидал. Анна, с вашего как бы высоты вашего опыта вам виднее, безусловно. А так многие наблюдатели надеялись на то, что это произойдет. В любом случае, надежда, как всегда, умирает последней, поэтому, судя по всему, обмен состоится, но теперь не очень понятно, когда, и абсолютно непонятно, на каких условиях, потому что версии высказываются самые разные. Возможно, именно из-за определенных требований, которые раздаются и с украинской, и с российской стороны, вот этих договоренностей и не состоялось. То есть все, казалось бы, один шаг осталось сделать, но этого не произошло. Поэтому, ну что тут, кроме как развести руками, сказать, ну хорошо, подождем еще, тут добавить что-то и сложно. Да, вот и все. Другое дело, что у кого-то может наступить определенное разочарование, потому что, естественно, тех людей, которых сажали и на Украине, и в России, преподносили всегда как последних злодеев, с которыми нужно разобраться, и они, безусловно, должны будут понести заслуженное наказание, и никакого им прощения быть не может. Но сейчас уже это не актуально, и подобного рода тезисы не нужны в информационном пространстве. Все, поэтому просто продолжаем следить за происходящими событиями и за вот этим обменом Шрёдингера, который одновременно есть и одновременно его нет.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Но еще одно важное событие. Элла Памфилова сказала, что все, больше так жить нельзя. И после выборов в Мосгордуму, конечно, все должно измениться в том смысле, что вот этот фильтр, который действует сейчас при выборах, например, в Московскую городскую думу, он показал свою неэффективность, и больше его не будет. Будет какой-то, видимо, другой фильтр. Значит, смотрите. Глава ЦИК заверила, что комиссия внесет поправки, чтобы упростить сбор подписей для кандидатов и сократить необходимое число подписей. По мнению Эллы Памфиловой, летняя избирательная кампания выявила недостатки в федеральном и местном избирательном законодательстве. В том, что произошло, есть и хорошая составляющая. Случившееся показало, что система устарела, что общество не собирается прощать нас за это, заключила Элла Александровна. Ну и какой вывод мы можем из этого сделать? Фильтр останется, но будет как-то смягчен. Абсолютно пока не ясно как. Возможно, нужно будет меньше подписей собрать. Возможно, будут смягчены еще какие-то дополнительные условия для кандидатов. И все это должно привести, наверное, к либерализации избирательного законодательства с тем, чтобы как можно больше людей имели возможность принять в выборах, ну, например, в Московскую городскую думу или еще в каких-нибудь выборах для того, чтобы строить свою политическую карьеру. Какие последствия будут у этого решения? Ну, не знаю, потому что за те годы, которые пройдут после нынешних выборов, многое может измениться, в том числе и политическая конъюнктура. Тогда уже будут актуальны, видимо, какие-то другие требования и другие фильтры. Как именно это изменится? Большая загадка. Поговаривают о либерализации. Но я, например, не исключаю, что и какого-то дополнительного ужесточения не удастся избежать. Здесь можно сколько угодно говорить о том, что эти фильтры в принципе не нужны. Можно сколько угодно говорить о том, что это все антиконституционно, противозаконно, и нигде в мире так не поступают, как в Российской Федерации. Но на всякий случай напомню, что в Саксонии был совсем недавно скандал, где не допускали кандидатов от «Альтернативы для Германии». Ну и они, некоторые из них, смогли добиться своего только через Верховный суд. А так их тоже, ну, примерно так же, как и в Москве, не допускали, ровно потому, что они неугодны, неуместны, популисты, злодеи, негодяи, фашисты и прочее, прочее, прочее. Вот и все. Ну и сейчас к определенной черте подходим мы. Мы уже как-то фантазировали на тему, а как это все должно выглядеть в результате. Ну вот я предлагаю просто к этой дискуссии вернуться. Из комментариев, которые уже поступили, у нас в Питере сначала из администрации района в госучреждении пришли негласные приказы собрать подписи за Беглова, вчера пришел новый приказ, по которому требуют прикрепиться в районе, в котором расположено мое место работы, государственная служба, причем слишком настойчиво, со вчерашнего дня уже раз пять подходили начальники с этой ерундой, уж лучше бы вообще голосования не было, чем мозги клевать, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Ну и я уж подумал, что у Панфиловой совесть проснулась. Больше так жить нельзя, и намазал мылом веревку, пишет Александр Риттер. Нет, все, насчет совести забудь. Если речь идет о политиках, совести быть не может. Это не актуально, это более того вредно. Как могут выглядеть муниципальные фильтры в перспективе, но где-нибудь на следующих выборах или к следующей масштабной избирательной кампании? Это вопрос в том числе и к вам. Есть ли возможности от них отказаться вообще абсолютно? Или вы считаете, что это вредно? Ну и прочее. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Запущу даже голосовалку. Вы полагаете, что наигрались с фильтрами? Давайте от них откажемся совсем. Да, 134-21-35. Нет, нельзя. Да, должен быть какой-то механизм для того, чтобы совсем идиотов отфильтровывать. Это 134-21-36. Нет, нужно отказаться от фильтров абсолютно. 134-21-35. Нет, какой-то механизм минимальной фильтрации идиотов нужно оставить. И врагов. Это 134-21-36. Наше голосование началось, но я буду принимать ваши аргументы по телефону 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, но и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Нужны мнения за, мнения против и все остальное. А что Соболь, честно подписи собирала? Это же идет в Мосгордуму не для пользы, а для того, чтобы гадить там. Пишет 995. Комментарий уже нашей аудитории. Надеюсь, что с телефонной линией у нас что-то наладится, потому что пока я не могу принять ваши телефонные звонки. Пробуем сейчас дозваниваться. Секунду, да. Вот сейчас перезагрузил телефонную линию. И теперь, надеюсь, у нас связь наладится. Попробуйте прозвониться. 7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Нужны сейчас ваши аргументы по поводу муниципальных фильтров. Памфилова признает, что пересолили. Как это может быть без пере? Это вопрос уже к вам. Поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, я не знаю, я считаю, что вот этот фарс, который превратили, на самом деле, ну, ведь нужно посмотреть просто, вы знаете, да, что депутаты в Москве, они как бы, ну, прям кардинальных решений-то не принимают. Понятно, да, что там, ну, администрация, то есть мэра, да, имеет гораздо большее влияние, то есть это такие же, как у нас вот в Госдуме депутаты, понимаете? То есть вот когда Соболь и Ежи с ними говорят, что они, значит, изменят Москву, умное голосование, мы изменим там район. Вот на Красносельской Яшин хорошо поменял район?
Не знаю, не видел, давно не наблюдал изменений.
Я вам скажу, вы знаете, там ничего хорошего там не было, там только построили еще один ЖК, который, значит, огромный комплекс апартаментов, который прямо вот напротив трамвайных путей. И одна полоса в одну сторону, одна в другую.
Так жить что нельзя, это... говорит Элла Александровна Памфилова, глава Центра сберкома. Давайте что-то менять. Ну как, вот давайте что сделаем? Вообще откажемся от муниципального фильтра или как?
Я вообще не понимаю, эти муниципальные депутаты, если бы они на что-то влияли, то давайте мы будем, ну, значит, менять фильтры. А так получается, что госпожа Соболь и Навальный, понимаете, распиарили до невозможности вообще эти выборы. У меня вообще такое ощущение, что эти товарищи, они работают как бы, ну, то есть я неплохо отношусь к нашему мэру, но все-таки складывается впечатление, что они работают на Собянина. Вообще, до вот этих всех историй, кто-нибудь вообще реально ходил голосовать-то на муниципальных выборах?
На вот сейчас выборы в Мосгордуму, да, вот если быть точнее, да. Спасибо, пошли, да, еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Владимир Любец. Собственно, велосипед-то не стоит изобретать. Просто это самый денежный залог и все, как во всем мире. Для того, чтобы люмпины всякие не шли, ну, так сказать, не баллотировались.
Это тоже негоже, не тоже негоже. Кто-то сможет денег дать, а кто-то нет.
Не, ну здесь надо просто определиться, сумма должна быть вменяемая. Просто понятное дело, что это не 10 миллионов должно быть.
Сколько? 20? Ну, Москва все же.
Нет, почему? Если каждый хочет расстаться с пару миллионами, то, пожалуйста, нет проблем, баллотируйтесь с 3 миллионами.
Внимание, вопрос. То есть, кроме денег, у нас есть еще какая-то возможность отфильтровать тех, кто, например, ну, совсем не вписывается ни в какие рамки?
А зачем, так сказать, разбиратели будут решать уже, вписывается он в рамки или нет?
Бандиты всякие понабегут какие-нибудь, негодяи.
Какие негодяи? Ну, так избиратели выберут этих негодяев или не выберут?
Конечно, выберут.
Тогда давайте, так сказать, потихонечку воспитывать избирателей, чтобы они несли ответственность за выбор сделанный.
Слушайте, мы избирателя воспитываем с 1993 года, как шмальнули по Верховному Совету из танков.
Да, вот именно таким способом мы его и воспитываем.
Да? Ну, иногда танками приходится, да.
Может быть, давайте избирателей отвяжем, так сказать, от Сулы смирительного, рубашку снимем. И потихонечку научим его ходить, шаг за шагом.
Посмотрите на ваших соседей. Вы можете им доверить без усмирительной рубашки возможность свободного выбора? Это же ужас.
Разумеется, собрание собственников жилья – это наилучшая прививка от всеобщего избирательного права.
Конечно.
Но что делать? Мы учимся потихонечку. А вы как хотели, так сказать, британский парламент сидит против на друга, друг против друга, так сказать, они уже последние 1000 лет? Ничего подобного. Как говорил, так сказать, царство небесное, господин Горенко, там 4 спикеров парламента казнили. Для того, чтобы они пришли к пониманию.
Мы как далеки от этого понимания?
Ну, может быть, лет на 50-60.
А, потерпим. Сразу. Давайте, оставим.
Тогда разрешите, отпустите смирительную рубашку. Ну, а как еще иначе?
Давайте ребенок потерпим еще лет 50, пока мы будем ломать копии где-нибудь.
Не да. Терпеть, а учиться. Учиться потихонечку. Потому что, когда ребенок вырастет, и не умевший ходить, он упадет с такой высоты, что разобьется.
Ну, будем на собрании дома учиться. Ну, хотя бы там.
Да, тоже совершенно верно. Я всегда говорю, прежде чем ходить, так сказать, и пытаться выбрать Мосгордуму, сначала введите поголовное собрание собственного жилья, ТСЖ. И начните, вот он фундамент и кирпичик как это называется, господи, у нас? Народного
гражданского общества.
Совершенно верно.
Все, спасибо большое. Смотрите, это можно даже переформулировать. Давайте уже, снимите усмирительную рубашку. Снимите смирительную рубашку 134-21-35. Долой ему всякие фильтры, которые напридумывали. Это 134-21-35. Нет, вы бы оставили еще. Вы бы оставили чуть-чуть смирительную рубашку с завязанными на спине рукавами на всякий случай. Пока рано еще ее снимать, фильтры оставить. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Префикс 8495. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Павел, меня зовут. Тут, понимаете, борьба идет не столько за эти выборы в Мосгордуму, сколько потом за выборы мэра Москвы. Потому что эти депутаты, да, определенное количество необходимо набрать, и тогда, как сказать, сможет выдвинуться, выдвинуться претендент на этот
пост. И это мы все понимаем, это мы все понимаем,
да. Вот это все. Так, не важно, будет там Яшин, не будет Яшин. А вот если их наберется большое количество, то, соответственно, уже тогда Собянину удержаться будет достаточно тяжело на следующих выборах. Вот и все. А чтобы отсечь нежелательных конкурентов, вот это вот сейчас вот будет. Сейчас идет борьба на дальних постах. Идет зачистка площадки для будущих выборов.
Там еще в 2021 году выборы в Государственную Думу. Здесь масса интересных мероприятий нам предстоит.
Если она будет не под контролем, Мосгордума, соответственно...
Пойдем в разнос, да. Будем безобразничать.
Знаете, это же безобразие полное, если Единая Россия даже постыдилась выдвигать от себя.
А это ход. Понимают прекрасно,
это
что, например,
ход, это ход.
Если
это
растет антирейтинг, то лучше сделать так, чтобы...
То есть, грубо говоря, не быть ёпта, как-то не пролезть. В эти самые... Совершенно
верно. Да, спасибо. Просто вы чуть-чуть, у вас звук западает, поэтому я полагаю, тоже не всей аудитории понятно, что вы говорите, это не очень удобно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Это вот по поводу Мосгордумы, да, я так понимаю?
Всяких фильтров, которые мы напридумывали, Элла Александровна Памфилова говорит, все, теперь можно смягчать, мы дозрели.
Да, понятно. Ну, смотрите, я был сам депутатом местным,
да.
Хлебнул, что они вообще у нас ничего не решают, в Москве, я имею в виду.
Да, ну, муниципальным депутатом вы были.
Муниципальным депутатом,
да.
И я для себя вывел такую формулу. Вообще вот по-другому должна быть система выборов, сделанная по-хорошему. А именно, вот у нас, например, в районе там 18 депутатов, примерно 18 кварталов.
Так.
Все должно замыкаться на местном самоуправлении, которое у нас не работает.
Да.
Должны быть в каждом доме ТСЖ, в каждом доме председатель ТСЖ, соответственно, его выбирают люди. И в квартале там сколько домов? 20 домов. В конце концов станет понятно, кто из председателей ТСЖ не вор, кто наиболее работоспособный. А вот они выбирают от этого квартала самого достойного, по опыту уже работы, выбирают в районное собрание.
Ой, можно на примере своего дома расскажу? Это же всегда очень интересно. Там постоянно выбирают председателя ТСЖ, потом этого председателя ТСЖ обвиняют непременно в том, что он негодяй и вор, потому что его всеми в этом подозревают. Через него же там все идут деньги.
Не всегда.
Потом нового... Я на своем просто примере рассказываю, как у нас в доме происходит. Потом выбирают нового, его тоже в том же обвиняют. Давай неси нового, ну и так до бесконечности. Я просто пытаюсь понять, когда мы уже подрастем, когда мы вырастем.
Нет, вот у меня пример дома, где первый назначенный еще после сдачи дома, дом был новый, действительно оказался вором, очень много украл, а второй совершенно честный, нормальный, так сказать, председатель. И таких, я уверен, достаточно. Не все, как бы, не все воры. Вот, поэтому, соответственно, также от района должен избираться один человек, в Москве многоступенчатая система, я бы сделал еще совет в префектуре, раз уж она, де-факто многоступенчатая.
Вы такую низовую демократию описываете, это все красиво и классно. Но мы же хотим все и сразу. Вот мы к этому пришли, мы дозрели, или как?
Все сразу не получится, потому что власть, она никогда не отдается добровольно, потому что власть
не хочет,
это деньги,
конечно,
в наших условиях.
Да.
Поэтому, к сожалению, это только коммунисты отдали власть когда-то, потому что они сами себе ее отдали, только уже, так сказать, под другим соусом.
К следующим выборам мы уже готовы или нет? Или мы просто придумаем себе новые фильтры, возможно, даже жестче нынешних?
Да не готовы, все равно власть обманет.
Все равно, то есть какой-нибудь обманет, да. Что-нибудь придумаем, да. Эдакое, да.
Да, пока не сменится там как президент, у нас президент все решает. и непонятно, что будет, как он будет сменяться, мирным путем или там протесты какие-то будут. То,
кому передадут властные полномочия? Больше парламентам или местным властям региональным? Это же масса вопросов, это правда. Мы сегодня пытаемся...
масса вопросов.
Спасибо, спасибо, да. Сегодня мы пытаемся заглянуть куда-нибудь в 2024 год, для того, чтобы понять, как будет выглядеть система власти, кто там кому чего больше передаст. Но перед этим еще масса всяких интересных выборов нам предстоит. Мы так все... пытаемся созреть, вырасти. Еще в 2017 году Сергей Владимирович Кириенко дал указание изменить региональное законодательство и снизить муниципальные фильтры. Но нет, Единая Россия не успела. Об этом пишет Игорь Беспрозванный. Александр Риттер. Мне просто интересно, те расследования Навального как влияют на судебные инстанции, кроме того, что Навального закрывают? Вообще эти расследования лично для меня шок. Столько, сколько он накопал, это же прямая дорога, прямо дорого. Не очень понимаю. Тех, кого он разоблачает в тюрьму, они проходят все фильтры и идут в Думу. Это пишет Александр Риттер. Это потому, что вы в Германии, Александр. Были бы здесь, тут было бы многое понятно. Что еще? Каким образом муниципальный фильтр помог избежать попадания в списки кандидатов, таких как человек-калькулятор? Фильтр не против дураков, он против неугодных. За этим и придумывался. Допускай, требует Артем. Да кто же вам просто так возьмет, да и допустит? Что ж такое-то? 7373948, еще слушаем вас, да, здравствуйте. Мимо, тогда выслушаем вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, ну так-то, если откровенно говорить, дело-то не в фильтрах, а применимости этих фильтров ко всем на равной основе. Они выборочны. Кому-то мы их применяем, кому-то мы их менее применяем.
Чем больше фильтров, тем больше возможностей эти фильтры принимать, применять, простите.
Ну, соответственно, тоже да, да. Ну, а если фильтры убрать, что-то, видимо, что-то тут другое придумается. Что тоже будет называться фильтром через некоторое время? Поначалу будет не так называться, как... Ну, какое-то будет ограничение, вполне возможно. А вообще-то я бы их убрал.
Ну, брали
зачем
бы.
Они? Для чего?
Смотрите, да, я просто пытаюсь сейчас...
фильтр...
Да. Я пытаюсь вспомнить времена, когда фильтров не было, те славные времена, тогда были действительно бурные избирательные кампании, вот с этим, с черным пиаром, с взаимными угрозами, там, с какими-то похищениями, стрельбой, взрывами, там, всем остальным, это же было, такая вот чистая, кристально чистая демократия, а она может нравиться, не нравиться, но это было, по крайней мере, вот, что называется, без фильтров. Вот как оно есть. Ну, как сейчас что, в Инстаграме публикуют фотографии, да, без фильтров. Вот так без фильтров у нас выглядело. Мы от этого далеко ушли или как?
Ну и что на тот момент? Насколько вы, как много помните, каких-то маргинальных, прямо уж таких, прямо личностей?
Да сплошь и рядом.
Стало сейчас.
Сплошь и рядом. Только не возьми. Ну,
не сказал бы, что уж. Они как-то обсеиваются сами. По крайней мере, после первого срока.
После первого, а они потом да. приходят на второй, безусловно. Да, спасибо. Не было никогда такого, пишет Юрий. Да ладно, Юрий, просто вспомните. Вот те самые славные времена. Я сейчас не пытаюсь их как-то ругать. Я просто говорю о том, что тогда была действительно острая конкуренция, которая выплескивалась в том числе и в какое-то не всегда законное русло, потому что ну, тогда выясняли отношения несколько иначе. Тогда вот просто без фильтров, как оно есть, сражались... с открытым забралом, можно сказать, всеми доступными способами. Я помню, Дарькина, помните, такой прекрасный авторитет местный, которого назначал Путин губернатором без всяких фильтров, пишет Юрий. Ну, а где сейчас там что? Мое наблюдение, когда... Не-не-не, слушайте, сейчас мы не обсуждаем коллег. Все, я остановлю голосование, результат у нас следующий, получается, 69% говорят, все, мы переросли все эти фильтры, дало их... Это все лишнее, 69%. 31% говорит, что какие-то фильтры нам все-таки необходимы, что-то нужно оставить. Так проголосовала наша аудитория, еще раз напомню, 69% на 31%. Посмотрим, как оно будет вот в следующий избирательный цикл. Возможно, сейчас это все Элла Александровна Памфилова рассказывает ровно для того, чтобы как-то страсти улеглись. 18.30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 35 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. И на что обращаю внимание? Громкая новость, которая сегодня активно обсуждалась. Заемщики российских банков и микрофинансовых организаций могут получить возможность выкупать свои просроченные долги по минимальной стоимости до их передачи коллекторам. Об этом сообщило издание «Коммерсант». Соответствующий законопроект разработала Минэкономразвитие. Возражения, которые появились мгновенно со стороны людей, которые имеют отношение к банковской сфере. Возражения следующие. Люди просто перестанут платить по кредитам. Ровно потому, что у них появится возможность собственные долги потом выкупать по минимальной цене у тех же банков до того, как их передадут коллекторам. А все это произойдет потому, что люди, ну, поймут, что можно тупо не платить. Люди поймут, что можно вообще не отдавать деньги, а потом эта сумма значительно упадет, и все, и можно будет расслабиться, выкупить этот несчастный долг за какие-то смешные деньги. Предположим, вы заняли у банка миллион, потом не отдавали, банк понял, что с вас взятки гладкие, и хочет передать дело коллекторам. Коллекторы, естественно, миллион с вас требовать не будут, они согласятся и выкупят там этот долг у банка где-нибудь за 500 тысяч рублей уже. Вы брали миллион, потом он упадет до 500 тысяч, это я огрубляю, конечно. Все, а после этого все, с вас уже будут требовать деньги коллекторы, ну, в общем, такая история, да. И сейчас мысль следующая. Давайте дадим возможность должникам, ну, самим выкупать этот кредит по минимальной цене до передачи коллекторам. И это не нравится представителям банковских организаций. Слушайте, я наивный человек, полагал, что если я беру в долг, неважно у кого, у банка, у знакомого там или еще у кого-нибудь, то я должен буду отдать до того, как ко мне придут коллекторы. Ну, потому что я же взял в долг, ну и нужно выполнить те договорные обязательства, которые я на себя взял. А банкиры почему-то уверены, что я не отдам. То есть при тех условиях, которые сейчас предлагаются и вносятся в Государственную Думу, я точно деньги возвращать не буду. И я задумался, это что же, ну, это таких, как я, совсем немного, что у нас рухнет весь финансовый рынок, если предоставить такую возможность. Это что же получается? 7373948. Несколько комментариев приму. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Василий, добрый.
Я как раз банкир, я вам расскажу сейчас, что примерно ждет. Во-первых, подскочат ставки на кредиты. Банки и так у неплательщиков сейчас, если есть залог, его проблематично на самом деле взять. Это, например, какой-нибудь там коттедж, если заложен, это банка примерно лет 5 уйдет, чтобы его взять.
Так.
Вот. И, соответственно, банки будут подавать просто в суд на мошенничество.
Будут. Ну, сейчас, я так понимаю, никто им и не мешает.
Нет, но если будет заведомо доказано, что человек не собирался возвращать, то, соответственно, будет уже уголовная статья. Нет,
нас стращают каким образом? Мол, если это все будет реализовано, тогда люди вообще перестанут отдавать эти кредиты, будут ждать, пока по минимальной цене их же кредиты им продадут.
Ну, тогда банки просто будут меньше давать кредитов таким людям, которые они считают, что не будут отдавать.
Ну, наконец-то! Ну, то, может быть, это давно стоило так поступить?
Я думаю, такого не произойдет.
Так.
Все же адекватные люди.
Так, смотрите, мы принимаем вот этот закон, или вы считаете, что это неправильный закон? Давай человеку...
Нет, конечно, неправильно. Как? Если ты взял, должен отдать.
Да, с этим, я, например, с этим не спорю. Но банки сразу нас подозревают, что мы не будем отдавать.
Да, совершенно верно. У банка первой строчкой в уставе написано «зарабатывание денег».
Интересно. То есть, ну, это мы будем вот вечно на месте топтать. То есть, смотрите, идея следующая. Если человек не может отдать деньги банку или сознательно не отдает, то этот долг потом продается. по минимальной цене. Вы заняли миллион, продают там, вот как один из слушателей пишет, Михалыч, банк миллион продает за 50 тысяч. Я, честно говоря, не очень верю, но, возможно, это банкиры дозвонятся и пояснят, это правда или нет. То есть, когда берешь миллион, а потом твой долг продается за смешные деньги где-нибудь за 50 тысяч рублей коллекторам для того, чтобы они уже сами выбивали, а с вас хоть что-то получить, вернее, хоть с кого-нибудь что-нибудь получить. Вот и все. Банки против. Банки против. Банкам эта инициатива не нравится, потому что считают, что люди вообще у нас ничего никогда возвращать не будут. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я бы хотела вот свое понимание этого нововведения озвучить. Собственно говоря, организуется новый бизнес, кредитное бюро. И новая лазейка для коррупции. То есть эти кредитные бюро будут за некую мзду выдавать нужным товарищам хорошие кредитные истории. Даже тем, кто вот так же просрочил кредит и выкупил его за 3% у банка. Если организуется какой-то новый бизнес, значит, за ним всегда стоят большие люди. Это всего лишь организация новой сферы рынка, кредитное бюро.
Так, позвольте, а как подойти к человеку по-человечески? Ну вот, например, мы же не хотим, чтобы человека потом преследовали коллекторские агентства. Мы хотим дать ему возможность, что называется, исправиться. Хотим дать ему возможность, ну, хоть что-то вернуть банку. Ну, например, если мы отталкиваемся от того, что эта инициатива благая. Это может быть или нет?
Нет, не может быть.
Опять нет?
Потому что когда человек берет неподъемный кредит, он заранее уже вступает на тропу мошенничества.
Не всегда.
Люди, которые попали в невыносимую жизненную ситуацию и не могут отдать кредит, на самом деле их единицы. Большинство берет кредит, зная, что они не могут отдать. Люди берут кредит на вещи, люди берут кредит на мобильники. Единственный кредит, который можно оправдать, собственно говоря, фактом его получения, это, во-первых, жилье, человеку негде жить, и автомобиль, если он его использует как средство для зарабатывания денег. Ну, там грузовики разные у людей и так далее.
Когда
вещи берут кредит, это что такое вообще?
Мы верим в светлое будущее, что мы сейчас вот купим ту вещь, которая нам очень приглянулась, а потом как-нибудь отдадим, потому что мы же будем зарабатывать больше непременно. Ну, примерно так мы рассуждаем.
Нужно жить по средствам, понимаете? Если у тебя нет денег на эту вещь, зарабатывай.
То есть...
Единственное, что можно оправдать, это жилье, потому что человеку негде жить, он на улице.
Тогда мы эту инициативу не принимаем и говорим, да, коллекторские агентства и дальше должны как бы прессовать тех, кто деньги не отдает.
Нет, нужно подойти к проблеме с другой стороны. Не отдавать некредитоспособным людям кредиты. Сейчас дают просто под паспорт кредит. Это что такое?
Безобразие.
Нужно проверять.
Согласен.
Безобразие, я тоже считаю.
Согласен, но дают же, настойчиво предлагают. Я уже устал уворачиваться. Каждый день кто-то звонит и что-нибудь предлагает.
Да. Еще.
Конечно.
Но ваша коллега в предыдущей передаче совершенно правую мысль озвучила. Это продукт. Кредит – это продукт. Вот так же, как кто-то печенье продает, там, или молоко, или коленвалы, я не знаю. Они хотят продавать, чтобы заработать деньги.
Конечно.
Но также и банк не хочет от своих продуктов отказываться.
Спасибо. Ну, так вот, возможно, как раз и стоит вот так поступить, ну, чтобы банки, кому попало эти кредиты, не выдавали, ну, банки предупредить о том, что, ну, в случае чего люди потом эти же кредиты смогут выкупить за смешные деньги. До того, как вы их передадите коллекторам. 7373948. Да тогда может рухнуть бизнес у коллекторских агентств. С этим тоже, наверное, кто-то не согласится. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр зовут
меня. Да, Александр, пожалуйста.
Да, ну вот я думаю, что это хорошая инициатива на самом деле. И это будет стимулировать банки, как раз вот предыдущий слушатель говорил, о том, более надежных заемщиков пускать. Я как вот только вот недавно совсем прочитал информацию о том, что у нас очень много кредитов выдается, да, и то, что это может в скором времени там к кризису привести. Вот, соответственно. Ну а в чем что плохого в том, что если у человека как бы нет возможности, ну, погасить его, да? Выкупить его у банка, чем потом будут коллекторы как бы приезжать и.
Но дело в том, что банки не доверяют нам. Возможно, абсолютно справедливо поступают. Отключился. Да, ну, любопытно. То есть мне вот правда интересно, как строится логика у банков, я примерно понимаю, но не понимаю, почему на государственном уровне это стоит поощрять. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Константин, Москва.
Да, Константин.
Я безумно рад этой новости. Я работал ранее, занимался защитой кредита заемщиком, пока практиковал, вел юридическую практику. Безумно рад данной новости. И считаю, что банки после данного закона должны снизить ставку. Кредиты должны помогать, так скажем, заемщикам выжить, заработать. Деньги должны работать, а не убивать.
Сегодня, в чем стимул банка снижать ставку? Вот это я тоже понять не могу. Они же отказывают, ну, во-первых, отталкиваются от ключевой ставки.
Хорошо,
плюс
хорошо,
к этому хотят заработать, да.
Хорошо, смотрите, высокие ставки нужны для того, чтобы банкам заработать. А у них стоит цель заработать, но при этом у них не стоит цель, чтобы заемщик заработал. Те проценты драконовские сегодня, они не дают возможности ни людям, ни малому бизнесу заработать. Они изначально выжимают все, но не дают возможность пустить корни и запустить какой-либо процесс, чтобы люди могли самостоятельно зарабатывать далее. Вот сегодня просто банки опустошают карманы людей.
Давайте будем честны, банки не изменятся от принятия этого закона. Они, возможно, будут осторожнее.
Я считаю, что изменится. Хорошо, тогда нужно пустить банки Ближнего Востока. Как только, заметьте, как только заводилась речь, что банки Ближнего Востока, арабских шейхов и прочих, пытаются войти в российский бизнес, в России происходят, так скажем, инциденты по типу рязанского сахара. И то есть на этом...
Эйвен, вы конспирологию сюда подключили. Ну, не-не-не, слушайте, давайте это... так, давайте это не факт. Еще раз, если они захотят здесь заработать, они тоже будут задирать процентные ставки ровно потому, что у нас инфляция несколько повыше, чем там у них. Вот и все. А что касается рязанского сахара, вот здесь с банками, с шейхами завязывать, ну, не знаю, вполне себе сомнительно. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, да.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, смотрите, вот банки не предоставляют кредиты, ну, проверяют.
Да.
На стране основная масса, вот, зарплатов.
В конвертах.
20 тысяч, на самом деле, зарабатывают. 100 тысяч, то есть им все равно не дают.
Вы пропадаете. Вас отключают злобные финансисты. А мне, может, удобно брать кредит на вещи. Я не умею копить, например. А тут я знаю, сколько в месяц я должен уже отдать, поэтому эти деньги я не потрачу на коньяк, к примеру. Да я готов переплачивать, пишет Юрий. Про арабские банки мужик имел в виду, что им по шариату запрещено ростовщичество. Ну, так им запрещено ростовщичество по отношению к мусульманам. С вами все нормально, мебель. Что еще? Шли когда-то в светлое будущее, свернули и попали в волчье логово ростовщиков, пишет 955-й. Ну и важное сообщение от Лилии Вечной. Пожалуйста, учтите, на Шереметьевской у заправки бабушка продает яблоки очень вкусные. Пожалуйста, передайте, пусть люди подъезжают и покупают, пишет Лилия Вечная. Возвращаемся к злобным финансистам, а не к добрым бабушкам с яблоками. Мы пытаемся понять, вот действительно, можно ли нам, как гражданам Российской Федерации, доверять? Спросите себя, вы бы доверяли вот просто людям давать деньги в долг? Тем более на таких условиях, что потом, в случае чего, вы эти деньги можете не возвернуть. И мы отталкиваемся от того, что люди или возвращают нам деньги, или мы отталкиваемся от того, что, скорее всего, нам эти деньги не отдадут, если будет такая возможность. Спросите у себя, как бы вы повели себя на месте банкиров. Спросите у себя, приветствовали вы подобные инициативы или нет. Вот от чего я предлагаю отталкиваться. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Игорь, Москва. По поводу банков. Смотрите, мне кажется, данный инструмент обяжет банки снизить процентную ставку, чтобы люди гарантированно могли вернуть взятый кредит, который будет более доступен.
Когда человек берет миллион, а потом не может его отдать, то дело здесь, я боюсь, не в процентной ставке.
А банки должны, скажем так, избирательно давать кредиты людям.
Они хотят тоже заработать, а они могут заработать как раз на тех негодяях, которые, например, имеют плохую кредитную историю, ну и, соответственно, под высокий процент все равно вынуждены идти или залезать в кредит.
Это понятно, но аппетиты банков немножечко можно подужать, а негодяям не давать кредиты просто, и все. заведомо зная, что человек сейчас. не...
Это ваш бизнес, у вас есть капитал. Вы зарабатываете на том, что даете кому-то в долг. Да. Если вы будете давать только узкому кругу лиц, которые самые благонадежные вообще, то боюсь, что ваш бизнес прогорит. Поэтому вы заинтересованы в привлечении как можно большей клиентуры, большего количества клиентов. И вы будете здесь рисковать. Поскольку вы рискуете, вы повышаете процентную ставку. Но теперь вас бьют с другой стороны и говорят, слушайте, такое есть предложение. Если человек вообще вам деньги не отдает, то вы можете его кредит продать за смешные деньги ему же самому.
Отлично. Ему продаем, но эта процентная ставка, которая и так заведомо высокая, да, она гарантирует банку получение прибыли с других, скажем так, заемщиков. Да. Они все равно остаются при своих. Пусть чуть меньше, но при своих. Они все равно зарабатывают.
Тогда будем еще больше повышать процентные ставки с тем, чтобы уж наверняка ободрать тех, кто платежеспособен.
Возможно, да.
Ура!
Но инициатива, как бы правильно, я считаю, что...
Итого.
Надо давать возможность.
Итого.
Людям, выкупить, да.
Но к чему мы пришли, у нас получается следующая картина. Зарабатывать будут банки на честных людях, а негодяи, потому что они негодяи, они за счет честных людей будут брать деньги по дешевке и потом их не отдавать. Класс же?
Ну, с одной стороны класс, с другой стороны, люди, честные люди имеют право, скажем так, выборов, взять кредит в том банке или в другом банке. Вот и все. То есть, если процентная ставка будет более доступна, более привлекательная, да, там и возьмут.
Есть, спасибо. Не-не-не, зачастую у нас берут там, где дают. Это не важно абсолютно, кто там какие процентные ставки предлагают. Те люди, которые вот пытаются получить деньги любыми способами, они берут эти деньги там, где дают, под любые проценты, заради бога. А в надежде на то, что потом, завтра где-нибудь или послезавтра случится чудо, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и не будет бесплатно показывать кино, а будет разбрасывать купюры. Вот просто потому что. Да, и еще последний звонок, 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. А я думаю, что мы никогда не узнаем, правильно это инициатива или нет, по той простой причине, что как-то... неправильно к оценке этой ситуации так подходим.
А как ее нужно оценить? Это пытается посмотреть, да.
А мы вот только постфактум узнаем, правильно она была или нет. Потому что кредит, это вот как уже раньше сказали, ранее звонивший, это просто продукт. И это чистая математика. И в основе этой математики одно из слагаемых, это по сути риск. И чем выше будет слагаемая риска, тем выше будет процентная ставка, и сложнее будет этот кредит получить со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот и все. И только после того, как, если эта инициатива пройдет, этот закон примут, мы сможем узнать, какая в итоге сложилась, какой паритет сложился, насколько можно поднять ставку, чтобы нивелировать вот этот вот риск. Вот и все.
Это математика. Эмпирическим путем мы сможем это только проверить. Примерно
ну,
так.
Будет у банков сейчас есть какая-то математическая модель, в которой они учитывают свои риски. И исходя из этой математической модели, вот есть вот такие ставки, которые сейчас. Да. Естественно, они спрогнозируют какую-то другую математическую модель, начнут с ней работать. Она, ну, скорее всего, будет, естественно, выше по ставкам. И уже потом, по истечении какого-то времени, эта модель будет скорректирована. Либо еще больше вверх, либо еще больше вниз. Ну, то есть его просто жизнь сама скорректирует. Вот и все.
Спасибо. Ну, Дмитрий тут уже пишет, публикует нам в Телеграмме аксиому Эскобара: при безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду. Некоторые слова вынужден заменять, потому что мы работаем в эфире. Владислав Лазикет пишет: закон направлен прежде всего на микрофинансовые организации, их вообще необходимо закрыть, но закон дурной. Возможно сделать, как это делает одна известная организация на Западе. Заключается трехсторонний договор с работодателем. И по договору часть зарплаты уходит банку. Ну, только при условии, Владислав, что работодатель платит вам в белую, что вы не индивидуальный предприниматель, что вы не, кто там у нас, самозанятый, что вы не и так далее, так далее, так далее. То есть это опять мы сужаем клиентскую базу. Вот в чем дело. Это тоже, я полагаю, банкам не понравится. Еще из комментариев Николай Любер написал: «А мой сын взял кредит, когда был полностью платежеспособным, потом по своей глупости лишился работы и, соответственно, нормального дохода, доказывает мне, что вполне нормально не платить по счетам, а я, несмотря ни на что, с этим категорически не согласен», пишет Николай Любер. Ну и от 853-го длинное сообщение, пытаюсь сейчас с листа быстро прочитать. Давайте реально смотреть на вещи. Если зарплата белая, то можно взыскать через приставов, что и будут делать. Категория людей, которые не имеют работы и хоть какой-то белой зарплаты, мала. Далее приставы берут с клиента весь долг по возможности, а покупают долги с дисконтом, потому что не с каждого получится что-то взять. В общем, совершенно очевидно, банки драматизируют и, похоже, не хотят нормально отстраивать бизнес-процессы. А те, кто не способен рассчитываться, не отдаст и с дисконтом, пишет 853-й. В общем, если подытожить в общих чертах, то, в принципе, инициативу принять можно и нет. Финансовая система в Российской Федерации, как описывают это некоторые банкиры, не рухнет. 18 часов 55 минут, сейчас все о недвижимости. Перезагрузка.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Все-таки великое дело эти информационные технологии, эти приложения банковские различные, которые вы скачиваете, после этого пользуетесь услугами с тем, чтобы и вам было удобно, и банкам тоже было удобно все это считать, анализировать. А потом они выкатывают целое исследование, отталкиваясь только от того, что вы копите деньги на какие-то целевые нужды. И, например, Сбер выкатил свое исследование, где почитал, сколько граждане Российской Федерации откладывают на учебу своих детей. Каюсь, у меня тоже идут накопления на учебу ребенка, которому в следующем году поступать в высшее учебное заведение. И я заранее, естественно, кубышечку свою сформировал, туда денежка какая-то капает. Ну, и я полагаю, что Сбер меня посчитал тоже в этом смысле. И смотрите, что выяснилось. Как пишет РБК, со ссылкой на исследование компании, средняя сумма таких накоплений составляет 300 тысяч рублей. То есть это 300 тысяч, то, что граждане Российской Федерации откладывают на учебу своего ребенка. На образование сыновей копит 44% граждан России, учить дочерей планирует 41%, правильно, нечего. Что еще? Еще 15% откладывают на учебу внуков или племянников. В основном накопления на образование делают женщины в возрасте около 38 лет. Об этом говорится в исследовании. Чаще всего на учебу откладывают родители из Москвы, Московской области, а также из Краснодарского края. То есть все те, у кого есть возможность что-то доотложить. Все. И я вот о чем задумался. То есть мы еще накануне буквально говорили об образовании. Ну, мы часто накануне 1 сентября вообще об образовании говорим. Но подумалось вот о чем. Там о квалификации мы рассуждали, о том, есть у нас естественный отбор или нет, начинаем ли мы чуть-чуть исправлять ситуацию с тем, чтобы учить наших детей тому, что им потом пригодится в жизни, а не только ради корочки. И я понял, что вот эти деньги, целевые расходы на образование, это чаще всего те деньги, которые мы инвестируем в наших детей с тем, чтобы они потом, когда вырастут, не пропали. Поэтому мы чаще всего откладываем на те нужды, которые точно пригодятся в перспективе. Это инвестиции. Это уже инвестиции. Это не просто покупка корочки с тем, чтобы дитё пошло хоть куда-нибудь устроиться, а это инвестиции с тем, чтобы они получили какие-то навыки, получили профессию, которая потом им пригодится в жизни. Поэтому это мой скоропалительный, безусловно, вывод. Я полагаю, что мы здесь, как инвесторы, гораздо эффективнее, чем, например, лет эдак 20 назад, когда важно было просто получить корочку о высшем образовании. Это моя скромная оценка, с этим можно не соглашаться, даже готов поспорить с вами. И вопрос тогда я бы поставил следующим образом. Вот эти 300 тысяч в среднем, 300 тысяч – это та сумма, которую откладывают граждане РФ на обучение своего ребенка. Это на что? Вы готовы платить за что? Это вот инвестиция все-таки в корочку или в какие-то знания? Вы готовы за что платить вот эти 300 тысяч, которые вы откладываете? Это инвестиция в корочку с тем, чтобы дитятка обладала определенным оберегом от неурядиц жизненных и обладала каким-то высшим образованием? Или это инвестиция в знание? Что это для вас? Погнали! 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай
Зуковский. Да, Николай.
Вот МГУ,
да.
Это, значит, факультет, платный, 450 тысяч рублей в год.
Да, да, это дорого, но МГУ вот. Дорого, да, да, да.
И учиться 5 лет, вот вам инвестиции.
Это сумасшедшие деньги при условии, что дитятка не поступает на бюджет, что ему не хватает баллов, и да, нужно будет заплатить, да?
Ну, да, вот, ну, слава богу, у нас девочка поступила на бюджет, но мы готовы были заплатить, ну, повезло.
Счастье, заплакали от умиления, сказали, господи, какая ты молодец, а у нас теперь есть дополнительные средства с тем, чтобы можно было их инвестировать в какое-то иное
нет,
дело.
Дополнительные, да. Нет, мы эту сумму, я семью отправил отдыхать в Грецию.
Вот.
Мы их потратили.
Правда. Потратили, но на отдых. Уже на отдых. Да. А вот все-таки принципиально важно было, чтобы она поступила на какой-то конкретный факультет в МГУ? Или неважно куда, главное в МГУ?
Нет, там было два. Биофак и еще один там факультет. Ну, на биофак не получилось, и на семейном совете решили, что вот немножко профиль другой.
Но все равно это инвестиция именно в будущее, так рассчитывали?
Да, конечно.
Да. Спасибо, еще 7373-94. Вот у меня точно такая же логика. 300 тысяч не за корочку и не за знание, а за умение учиться, пишет Владислав Лейзикет. Не совсем так. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Владимир зовут. Первый раз дозвонился до вас. Я хотел бы, знаете, что сказать? Инвестиции, вот мы своих детей, у меня сын и дочь, начали с 4 лет практически. Алло.
Да,
инвестировали в спорт, понимаете, допустим. Начали фигурным катанием, она закончила. Ну, как бы, профессионально занималась. Сейчас немножко волнуюсь. И сейчас она спокойно учится в институте на бюджете, совсем другом профиле. И при этом же, как говорится, может сама себе зарабатывать. Вот так.
То есть инвестиции... были успешными, я вот пытаюсь понять, вы же инвестировали в фигурное катание, это несколько иное, это не знание, это не образование, это спорт, это общее развитие.
Ну, понимаете, я знаю точно, что она сейчас может легко заработать себе на кусок хлеба, понимаете, даже в 20-21 год, вот так вот. А сейчас она уже, получает другое образование, понимаете.
Угу. А вы это рассматривали именно как инвестицию? Или это на всякий случай?
Сначала, знаете, это сейчас как бы пришло, допустим. А сначала это было, как бы, конечно, увлечение, там, допустим, какие-то амбиции или еще что-то. Ну, еще хочу сказать, вот сейчас у меня сын младший, да, он теннисом занимается. Это вообще просто востребовано, понимаете, большим. Я точно знаю, что он сейчас поступит после 11 класса пойдет в какой-то другой, допустим, институт себе выберет. Но то, что он ему дали, допустим, вот это он уже, как бы, у него тоже есть какая-то возможность заработать.
С этим не спорю. Про другое хотел спросить. Ваш сын сейчас уже, когда выбирает высшее учебное заведение, не знаю, учится в 11-м, или пойдет сейчас в 11 класс, вы уже знаете, куда его отправить? Вы уже отложили деньги на это высшее учебное заведение? Или вы рассчитываете на то, что он попадет на бюджет?
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, будем вкладывать в подготовку. Точно так же, как было и было связано с дочерью.
То есть рассчитываете на бюджет? Но профиль уже выбран.
Стараемся, да. Ну, в первую очередь, на подготовку. Понимаете, подготовка именно вот, чтобы хорошо сдать экзамен.
Да. На всякий случай все равно откладываешь вот те самые средства, которые могут пригодиться в случае, если ребенок не доберет по баллам, А нужно же, чтобы он получил знания, а знания можно получить далеко не во всех вузах, поэтому ты целишься в то, что да, может чуть-чуть не хватить, и да, для того, чтобы эти знания получить, нужно будет дополнительно инвестировать. 7373948, телефон прямого эфира. А бесполезны эти вложения, пишет мебель. Вы ребенка пихнете во что-то, что считаете надежным и денежным вы, а ребенок может и ни черта не проявит склонности к этому и будет хуже валенка из ПТУ в этой профессии. Вот так и понаделали юристов и экономистов пару десятков лет назад, пишет мебель. Не знаю, мне видятся дети нынешние куда более осознанными, нежели мы сами, простите, потому что они уже класса с девятого выбирают тот профиль, по которому они хотят двигаться в перспективе для того, чтобы готовиться к тому самому ЕГЭ, который вы проклинаете, с тем, чтобы его сдать на максимально возможные баллы, чтобы потом по этому профилю учиться дальше. Если говорить о моем личном примере, дочь у меня старательно сейчас инвестирует свое личное время и учебное время в химию, в биологию, в математику, и вот это тащит. Я, конечно, горжусь, и я так не делал. Ну, в смысле, я так, наверное, не умел, не осознавал себя так. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер. Я прошу прощения, я только присоединился к вашей программе, поэтому не совсем понимаю, о чем вопрос.
Кстати, Сбер говорит, граждане РФ в среднем откладывают, ну, половина граждан РФ в среднем откладывает на учебу своего ребенка 300 тысяч рублей. Это те инвестиции, на которые они потом планируют дитятка обучать. Вот такая средняя цифра их исследования, да. Вот. Да, и я пытаюсь понять, это инвестирует во что? В корочку, в знания? То есть, что потом мы получим в итоге, где-нибудь эдак лет через 5, через 6?
Я вас понял. Ну, не знаю, там, как по поводу средней, не средней, но инвестировать в детей, по-моему, это самая лучшая инвестиция.
Дети, с этим никто не спорит. Раньше инвестировали как? Слушай, нужно, чтобы ты точно закончил вуз. Если ты не поступишь, мы, конечно, там доплатим чего-то, вот, но лишь бы что закончить.
Ну, не знаю, разве так было раньше? Я на примере себя, допустим, и брата, у нас двое в семье, знаю, так сказать, инвестиции моих родителей, ну, в том числе это были репетиторы там на заре, так сказать, моего поступления, там, ну, и брата поступления. И он, и я отучились, все как бы хорошо. Теперь у меня еще и старший сын отучился, в который я тоже инвестировал, и средний сейчас поступил в РАНКИКС.
Говорите, как... Российская академия народного хозяйства и государственной службы.
Да.
А причем он сам. На кого? А на кого?
Знаете, Владимир, он, соответственно, пока хочет подучиться экономике, а дальше у него после второго курса виды, как он сам говорит, могут измениться, и он посмотрит. Вот. И сейчас трудно с ним спорить, потому что, ну, юношеский максимализм, и там, условно, я там его в одну стезю хотел запихнуть, там, ну, по старшему брату, так сказать, пути пойти. Старший брат закончил его Губкин институт, вот, и уже там после института 6-7 лет работает. И
керосиночку, да, это
да, все. Совершенно верно, да. Просто прекрасно. Вот, а так у меня что старшие, что средние, они там и училище мне и в Китае, там, опять же, да, китайский язык перспективный, поэтому, да, приходилось инвестировать, ну, старшему вроде как пока не пригодилось это, но тем не менее он до сих пор там, не общаясь с китайцами т.п. и т.д., он все равно язык слегонца так знает, хотя он знал его вообще прекрасно, то есть он общался спокойно. Поэтому инвестиции в детей абсолютно точно нужны и откладывать тоже нужно.
Пытаюсь, вот это, знаете, целевые показатели, вот то, что китайский учил, черт возьми, ну, это что называется, не прогадал. Это, ну, же сейчас вот актуальнее не придумаешь, да?
Вот, вот, и я просто говорю, но прежде чем учить китайский, он выучил английский. То есть он английским владеет. Но, еще раз говорю, после керосинки работает, так сказать, по специфике. Ему пока это не нужно, потому что он работает в России, но, слава богу, он зарабатывает более чем хорошо. И, я думаю, пойдет вперед, и ему пригодятся и эти знания. Вот, ну, соответственно, вторым вот так. Дочка будет у меня инвестиции в нее... Они уже есть, естественно, но наиболее серьезные будут там через 6 лет, ну, дальше там еще один, и потом пятый, ну, то есть я абсолютно точно уверен, что детей нужно инвестировать.
Совсем не спорю, да. Спасибо. Просто эффективность этих инвестиций тоже вот на сегодняшний день оценить как будто бы сложно. Пытаемся понять перспективность этих инвестиций. Выглядит пока все более чем прилично, простите. Тимур спрашивает, нет ли анализа Сбера, сколько людей откладывают на недвижимость. Да есть наверняка. Просто они будут это выкладывать по случаю, наверняка. Так, что еще? Кто сказал, что корочки помогут? Фига. Два диплома и везде работа по блату. Корочки не спасают, пишет 45-й. А потом ваша профессия устареет, переучиваться опять и к 70 годам еще раз 5, пишет 955. Ну, все зависит от того, какую профессию вы выберете. Но и предполагаете вы при этом, что там какие-то ваши знания устареют? И вообще, кто вам сказал, что как-то нужно в какой-то момент останавливаться и перестать учиться? Учиться нужно всегда. Это вам любой скажет. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Володь, добрый вечер. Деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Мои инвестиции, два парня. Первый парень учится в военном университете в Москве. Там не заставил его прямо ни грамма. Попробовали, получилось. Первый год не поступил. Ходил по всяким там этим педик. Ну, эти, кто там учит, как они называются-то?
Педагоги. Короче, да.
Да, педагоги. Ну, я так и хотел сказать. Вот. Все, поступил, год отучился, счастлив, доволен, нет вопросов. Второй, 11 лет. Вот уже 3 года, 2, наверное, уже третий год занимается вот этими компьютерами. Свой канал у него, что-то ютубит, что-то стримит. Я только ему вот покупаю, вот компьютер надо, пап, надо мышку, надо там эту. Я не понимаю в этом абсолютно ничего, но как бы рядом нахожусь, и вот я думаю, что пусть пока идет, по рукам не бью.
День, скажи,
и самое-то главное, Володь, самое главное, самое главное, четверки-пятерки. Две четверки, остальные пятерочки. Вот деревенский парень.
Да, позвольте уточнить. Все-таки вы при этом по плечу не похлопываете и не говорите, сыночка, шел бы ты куда-нибудь в Тимирязевку, может быть, поучиться, что ты ерундой занимаешься. Вы же в какой-то момент должны взять на себя роль родителя и понять, или, по крайней мере, предположить, что будет востребовано, а что нет.
Володь, ну я думаю, что, ну, первый, как бы, военный, я думаю, востребовано, да?
Это он всегда там востребовано. Ну, не всегда, да. не всегда
второй,
почетно, но
ну,
всегда
думаю,
востребовано.
Он компьютерами занимается вроде, у него там и подписчиков там почти к 5000, да? То есть в 11 лет, ну, как бы, я считаю, ну, пусть парень идет.
Есть, да, спасибо, это был деревенский парень, еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я хотел бы сказать по поводу инвестиций в детей. У меня ребенок, мы тоже инвестировали, она поступила в институт МГИМО.
Хорошая инвестиция, да.
Перед этим она закончила с отличием школу, как бы старалась, училась. Подготовка в институт несложная была, репетитор по английскому. И как бы поступила, но и пришлось, естественно, оплачивать там где-то 350 тысяч примерно было в год. Она закончила бакалавр, да, в год 350 тысяч оплата. МГИМО бакалавра закончила, но когда в его школе училась, естественно, точного определения, какую профессию, как бы не было. Получила два языка, практику проходила везде, так это ездила по языкам за границу везде. Так, немецкий и английский язык, очень хорошее такое самосодержание. И потом уже выбрала непосредственно магистратуру финансовой академии при правительстве Российской Федерации на Ленинградском проспекте. Уже там заканчивала как бы финансовые. И вот сейчас востребовано, без проблем, резюме и на работу с руками везде, как бы она вот...
В одном вы решали, только... куда ее направить, или она сама выбирала? Вы ее подталкивали? Вы говорили, на что вы готовы тратить деньги, а что нет?
Я никогда не давил на нее ничего, никогда вот просто. Не давил, но просто советовал как бы. А то, что она выбрала МГИМО, и как бы мы поняли, что магистратуру лучше, конечно, пойти уже по профессии, которая тебе подходит. Ей это подходит. Финансы, вот это все. И она выбрала непосредственно. Вот это правильно было сделано. Ну, если бы сейчас пришлось, мы уже разговаривали с дочерью, ей сейчас вот 25 лет. Ну вот, если бы сейчас пришлось бы, допустим, мы бы сразу поступили в финансовую лучшую академию. Ну вот, на иностранных языках она есть, там у них факультет такой. И как бы это было более
эффективно.
Так, да, более эффективно, и более она получила бы больше знаний.
Ну, она старается, как бы, совершенствуется. Сейчас полно всего, то, что можно совершенствоваться. И как бы никуда сейчас никаких там кому-то звонки делают, куда-то устраивают. Просто она сама свое резюме выложила, и, пожалуйста, ее сразу пригласили в большую компанию, и она хорошо работает, и с первого дня там зарплаты не будут там...
Давайте честно, попытаемся сравнить. Вот мы в их возрасте, и вот они, да? Вы можете сказать, что вы были эффективнее, что вы были более готовы?
Они очень хорошо. Ну, кто хотят, вот у ее круг такой друзей, которые вот хотят учиться.
Вот у меня тоже вот точно такое же ощущение, что они гораздо круче в этом смысле.
Да, они как-то вот они хотят развиваться. Они не сидят вот просто так, чтобы там где-то погулять, где-то просто прогулять все. И это есть, да, и они совмещают все это. И как-то со всего делают какую-то полезную вещь. Куда-то поехали, если, то значит уже просто не поболтаться, а что-то подчеркнуть полезно.
Сегодня что-то привезут, да?
Да, и да. Кто-то поехал учиться, они всегда опытом делятся. Кто-то уехал там в Штаты, допустим, поучиться, кто-то там в Англию. И вот продуктивность этих обучений они изучают и смотрят, и говорят, да, нет, смысла нет. Вот это есть, может быть.
Есть,
если
да,
что-то
да.
потребуется по работе, какое-то совершенствование, нужно, наверное, это. Я смотрю, учебники лежат уже еще. Помимо того, что вроде как бы...
Все время учатся.
Лежат учебники, которые уже совершенствуют по профессии.
Спасибо большое за ваш комментарий. Ну, правда, вот правда, они как бы круче нас выглядят. Опять это субъективное восприятие, но моя оценка, простите. Ну и да, и, конечно, Анна. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот с нами живут два правнука. Обе закончили школу математическую, оба закончили с отличием. И очень хотели поступить в Бауманку. Оба поступили, вот один в этом году закончил. Предлагают поступать в аспирантуру. Но родители на всякий случай собирали деньги. Угу. Им особо собирать-то не надо, они работают в Ханты-Мансийске, там очень хорошая зарплата.
Понимаю, так.
Вот, и вот эти деньги, они ему сказали, закончишь, он закончил с красным дипломом, слава богу, все нормально, предлагают поступить в аспирантуру. Сказали, поступишь, если в аспирантуру, мы тебе эти деньги отдадим. Там уже за эти 5 лет какие-то проценты набрались. Ну, в общем, на какую-нибудь машину эконом-класс хватит приблизительно. Так он тогда говорит, если я закончу аспирантуру, буду учиться, чай эти деньги будут тратить на машину. Я лучше потом их еще и трачу на какое-нибудь дополнительное образование. Второе-то у нас платное. В любом случае.
Все, вот, то есть он уже готовит себе инвестиции на следующее образование?
Да, и то же самое, глядя на него, вот второй брат его, у них 2 года разница. То же самое, то есть вот они целеустремленные, они знают, куда, у них все по полочкам разложено. А если еще будет, ну он работает параллельно, да. Он со второго курса работает. И сейчас будет работать, если в аспирантуру поступит. Мы, у нас старшие родители до пенсии не сидят. У меня это все очень быстро бывает. И вот никаких машин, я знаю, куда я поступлю, если я закончу аспирантуру, пусть они лежат, пусть они купятся, я знаю, куда я пойду учиться.
Блеск, шик, красота.
Да, ну а что на него, Володя, это лучше, чем шататься по кабакам, правда?
Кто бы спорил? Я просто восхищаюсь. Мы привыкли, как бы, подрастающее поколение ругать постоянно. То так этим всегда занимается более старшее поколение по отношению к более младшему. А вот те самые... которые идут нам на смену, они вот гораздо круче нас. Но, опять же, это моя субъективная оценка. Периодически провожу набор сотрудников и поражаюсь, большая часть новобранцев, выпускники вузов, мягко говоря, полные нули. Есть ребята талантливые, но это их личные качества и заслуга, но никак не учебных заведений. Об этом пишет Сергей Васильевич, разбавляя нашу бочку меда дегтем. «Растет обалденное поколение», пишет Боб из LA, «готовое покорять космос. Главное, не разбомбить друг друга». Надеется все-таки Боб из Лос-Анджелеса. Ну и еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дело вот в чем. Поколение-то у нас, конечно, может быть и лучше нас, но уж больно тяжелая жизнь сейчас у нашего поколения.
У нашего это у какого? У нашего, в смысле, или у их поколения?
Нет, у их поколения. Ну, грубо говоря, 2 сына, дочь у меня, да. Дочь в медицине. Один закончил... Тимирязевку, потом дальше, поскольку нужно было доучиваться, сейчас там закончил магистратуру, и выяснил, что никому он не нужен в этой стране. То есть вроде как и мальчик не дурак, и закончил, учился сам, а никому не надо. Биологи в нашей стране, оказывается, лишние.
Означает ли это, что он нашел себе место в каком-то ином государстве?
Нет, он, скажем так, действительно патриот. Мне хоть чем-то горжусь, что он, ну, он пошел в другую стезю. То есть он поступил, опять же, сам работая, поступил в ветеринарную академию. То есть, ну, смежный, скажем
так. А кто
так,
делал выбор? Почему именно Тимирязевка? А на чем основывались, когда делали именно этот выбор?
А выбор делал он сам, осознанно. Ну, поскольку всю жизнь с природой завязан, то есть я сам и охотник, и он мотался со мной по всем этим, он понимал, что такое. Причем он не стал охотником, он стал биологом. То есть он говорит: пап, я не, тебя не осуждаю, но я пойду сам. То есть я не хочу
отмотать назад, я не знаю, насколько там нужно отматывать, лет на 5, на 10. А вы бы куда его отправили?
Сейчас отправил. Наверное, все-таки в ветеринарию, а не в общую биологию. Вот так. Потому что из него получился хороший ветеринар.
Есть. Вот. Да, спасибо. Ну и Сергей, конструктор ЗРК, пишет: молодые для современных условий труда компьютеры, программы и Google лучше подходят, так как знают по чуть-чуть всего, но поверхностно. А себе в бюро не могу конструктора найти. Людей с глубокими знаниями сейчас не так часто можно встретить. Об этом пишет Сергей, конструктор ЗРК. Это все комментарии нашей аудитории, голосование. Голосование сейчас уже проводить не буду, потому что сейчас время 19:30, это время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Хотел было поворчать, потом задумался и не стал. Решил вынести на суд общественности Василия Власова, который, это депутат Госдумы, на всякий случай напомню, 24-годков. Депутат Госдумы, который предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Но поскольку Василий Власов представляет фракцию ЛДПР, мы привыкли к тому, что с их стороны следует, мягко говоря, спорная инициатива очень часто, над которыми принято посмеиваться, но, в общем, не относиться к ним серьезно, потому что это инициативы от ЛДПР, а ЛДПР – известная партия тем, что они всегда за народ, но их инициативы практически никогда не реализуются, но они очень комфортную позицию такую занимают в Государственной Думе. То есть они все время с чем-то выходят, это, естественно, никто не принимает, ну и таким образом они демонстрируют свою близость к народу. Вот сейчас Василий Власов предложил продлить каникулы до 1 октября. Я бы хотел напомнить о других инициативах Василия Власова с тем, чтобы было понятно, по крайней мере, насколько вот его инициативы близки народу, близки вам, близки вашим соседям, возможно. Не обязательно от себя отталкиваться, но от вашего окружения отталкиваться уж точно можно. Быстро пройдусь по некоторым из них, далеко забегать не буду. 17-й год. Василий Власов предлагает Денису Мантурову создать аналог интернет-площадки Alibaba под названием «Добрыня». 17-й год. Опять же, Василий Власов предлагает дать выходные метеочувствительным людям в дни магнитных бурь. Опять же, 17-й год. Василий Власов просит мэра Москвы Сергея Собянина создать в Москве центральный дом видеоблогера. Еще, значит, из 17-го года. Он просит Максима Топилина сократить рабочую неделю для некурящих граждан. Еще, значит, ноябрь 17-го. Предложил обязать торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка. Идею даже поддерживает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дальше. Василий Власов предложил Миноборнауке возможность введения в школах 12 класса обучения, а летние каникулы продлить на один месяц. Ну, то есть это предложение звучало уже в 17 году. Тогда Миноборнауки эту идею отвергает. Дальше. Власов предложил главе Миноборнауки Ольге Васильевой отменить учебу по субботам. Это уже в 18 году. Еще из 18-го Василий Власов предложил заменить государственные автомобили чиновников на «Лада Веста». Вы можете говорить, что это там дикий популизм, как уже написал Алексей Морозов. Возможно, не исключаю. Но популизм – это от слова чего там? Популярность, если хотите. Ну и поэтому я поставлю на голосование. То есть это инициативы, которые, да, могут быть поддержаны, но нереализуемы. Вот это и есть популизм. И позвольте я уточню. Если вот так суммировать, вывести какое-то среднее арифметическое из предложений Василия Власова, можно ли сказать, что эти инициативы, например, да, были бы популярны среди вашего окружения? Вот скорее ЛДПР продолжает говорить с народом на их языке. Да, 134, 21, 35. Нет, страшно далеки они от народа, это 134, 21, 36. Да, они говорят с людьми на одном языке, нравится вам это или нет, 134, 21, 35, нет, страшно далеки они от народа, 134, 21, 36, бурная деятельность — это наше все, пишет 208, от себя просто поправку на ветер внесу, имитация бурной деятельности — это наше все. Ипатий пишет, а что, нормальные предложения? Если нормальные, хорошие предложения, тогда 134, 21, 35, если это ни в какие ворота не лезет, тогда 134, 21, 36, голосование продолжается, 7373948, несколько комментариев приму, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, вот эти предложения не плохие, не хорошие, они такие, какие есть. Но с моей точки зрения ужас ситуации в том, что большинство их может поддержать, и катастрофа, люди не задают вопроса, когда я не буду работать, да, кто будет за меня работать, кто будет создавать вот ту самую добавленную стоимость, понимаете? Потому что все, что сейчас вы перечисляли, у меня сразу почему-то отложилось. Там меньше работать, там больше отдыхать. И люди это поддержат, потому что, ну, на базовом уровне там лежать под пальмой, кушать бананы, это все нормально. Но есть же еще реальность.
Поддержат ли? Или наоборот, покрутят у виска и скажут, что за идиот, ну, например.
Я думаю, что большинство поддержит, потому что люди в силу своей, не все понимают основы, к сожалению, ну, там, или к радости современного капиталистического общества, да, и должно быть понимание, когда ты не работаешь, если за тебя никто не работает, если у тебя нет своего завода, там, парохода, да, то ты не создаешь некого продукта, который позволяет тебе жить, нет добавленной стоимости. Ты не работаешь, не получаешь зарплату, иди собирай бутылки. Вот, по идее, выход какой. А люди-то об этом не думают. Они думают, как, раз я не работаю, я поеду там, ну, не знаю, на дачу, там, помидоры буду сажать, еще что-то. Да, а кто-то потом мне должен еще платить зарплату. И вот этот трагизм, потому что люди, ну, как бы это экономически, ну, наверное, неграмотно.
Я понимаю. Понимаю, да, спасибо. Мебель пишет, чего вы пристали к Власову? У него смешные и неопасные инициативы. Это не сенатор Бокова со своим государственным терроризмом и клишес с большим братом. Это пишет Мебель. Функционал, которым наделяли ЛДПР зачастую, ну, в теории и на практике, насколько я понимаю, это запуск так называемых тепловых ракет. Ну, то есть, когда нужно пошуметь, да, вот, хотя бы вот для того, чтобы просто пошуметь, чтобы имитировать бурную деятельность, например, то тогда, да, зачастую использовали ЛДПР, какие-то отдельные инициативы отдельных депутатов, которые должны были бы быть близки народу, с тем, чтобы народ, ну, как-то пошумел, пообсуждал, чтобы или возмутился, или наоборот сказал, да как, ну, дайте уже возможность реализовать первую хорошую инициативу за все время в Государственной Думе у этих депутатов, а то они идиоты, там, им заняться нечем. Вот и все. Но возникает иногда ощущение, ну, когда ты видишь инициативу и уже знаешь, кто автор этой инициативы и из какой фракции автор этой инициативы, ты уже по первым строчкам обычно это замечаешь. И вот в этот момент возникает ощущение, что вот даже этот функционал они уже исполнить не в состоянии. Поэтому я и спрашиваю, это скорее, да, популярные или популистские инициативы. Людям бы понравилось или людям нравится. Это 134, 21, 35. Нет, страшно далеки они от народа. Там, нюх потеряли. Это 134, 21, 36. Все, голосование продолжается. И еще пара комментариев буквально. Пойдем дальше. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Ну, да, это мелкий популизм. То есть народ такие мелочи как-то особо не интересует. Народу более серьезные вопросы интересуют. Это, например, итоги приватизации, пересмотр.
Ой, это вообще запросто. Но... можно хоть каждую неделю предлагать пересмотреть, да, итоги приватизации. Толку от этого не будет, но предлагать можно.
Предлагать можно, да. Вот такие серьезные вопросы поднимать, если они будут, то... тогда, наверное, это будет интересно. А так это действительно не холодно, не жарко.
Я просто не вижу разницы, ну, особенной между освобождением в в дни магнитных бурь метеочувствительных людей от того, что предлагаете вы. А выхлоп один и тот же.
Ну, выхлоп немножко будет разный. То есть хотя бы они этого говорить не будут. Потому что если это серьезно предлагать, то это будет серьезный конфликт.
А, да, вот. Да, да. Не все, что предлагается серьезным лицом, все серьезно. Я просто на фиг случай.
Они не лезут в серьезный конфликт с властью никогда, ЛДПР. То есть предлагают мелкие какие-то глупые вещи.
Ага, то есть пересмотр итогов приватизации, вы полагаете, серьезная инициатива. Окей.
Это не серьезная инициатива, это серьезный вопрос.
Хорошо, принимается. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вот как бы избавиться от таких деятелей, почему не вести досрочный отзыв депутата?
А зачем избавляться, например, если их инициативы на самом деле могут быть востребованы? Мы просто не можем уверенно говорить о том, что это все идиотизм. Возможно, людям-то нравится.
Нет, ну, давайте спросим людей вот сейчас. Вот.
Я и спрашиваю, голосование даже провожу по этому поводу.
Будет ответ, так это можно делать раньше. Вот человек отработал там 3 месяца, наблюдательная группа выносит на референдум.
Хороший, талантливый парень, который дельные вещи предлагает, например, или он смешной, все. Просто критерии эффективности депутатов, это, правда, тоже очень размытые, гораздо более размытые, чем эффективность чиновников. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Давайте. Ну, тут, по-моему, вердикт. Все просто. Вот вы правильно заметили, что демонстрируют близость к народу.
Да.
А подразумевают близость к власти.
Если...
Их основная цель – сидеть в Госдуме. Все.
Сергей Алексеевич, важно. Смотрите, когда мы выходим с лозунгом «Мы за бедных, мы за русских», то вы как будто бы свой функционал выполняете. Ну, по крайней мере, имитируя, что вы за бедных, вы за русских. Принимается. Но когда вот подобные инициативы уже как будто бы мельчат, все еще востребованы или уже нет?
Ну, я думаю, для кого-то востребованы, потому что они в Госдуму-то проходят же, процент-то берут. Ну, смотрите, что день выходной для магнитных бурь. Ну, ахинея. Ахинея, она и есть ахинея. Они наперед знают, что Госдума это не примет никогда.
Да.
Но они же дают это предложение, он же депутат-то, все-таки у него голова есть. И он ее дает, надеется, что молодежь подхватит там, еще кто-то, и проголосует. Вот и все, тут серьезных вещей-то искать не надо.
Страшно далеки они от народа?
Страшно далеки, страшно. Очень далеки. Тем более ЛДПР, основной ее недостаток, что она не ценит прошлое собственной страны. Фракции, которая относится негативно к советскому строю, доверия не вызывает.
Я напомню, что Владимир Вольфович Жириновский единственный из политиков, кто вышел в защиту ГКЧП, Сергей Алексеевич. Он страшно этим гордится. Поэтому...
Владимир,
да.
Владимир, это он вышел. А потом сколько он сделал? Ельцин, ты кто спас? Это же Жириновский.
Сергей Алексеевич, не склонен. Что-то хорошее говорить в адрес ЛДПР и Владимира Вольфовича. Ну, Владимир Вольфович уже старенький, чего уж. Слушайте, я остановлю голосование. 30% говорят о том, что, в принципе, инициатива-то дельная, и людям могли бы понравиться. 70% полагают, что ЛДПР уже страшно далеки от народа, и свои функции по, какой-то шумихе вокруг деятельности депутатов Государственной Думы уже не выполняют. 70% проголосовали именно так. Ну что же, идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и важная тема, которая касается нашей с вами безопасности. В последнее время довольно много инициатив, которые как будто бы про нас, про то, чтобы нам не гибнуть на дорогах. Запретить обгоны и перестроение на узких трассах предложило Министерство транспорта Российской Федерации. Такие инициативы содержатся в методических рекомендациях ведомства для владельцев автодорог. В документе говорится об участках дорог и улиц с высоким риском ДТП. К ним предлагается отнести прямые двухполосные трассы шириной менее 7 метров, а также 500-700-метровые подходы к ним, независимо от ширины этих участков. Для снижения аварийности на них рекомендовали запретить обгон, установить соответствующие знаки. К высокорискованным Минтранс еще относит подъемы, спуски, кривые участки дорог с ограниченной видимостью, а также перекрестки, автобусные остановки, пешеходные переходы. Зебры там предлагают оборудовать светофорами с кнопкой и видеокамерами фиксации нарушений. Перед перекрестками рекомендуют делать стоп-линии, шумовую разметку, ну, в общем, А ключевое все-таки это вот те самые узкие дороги, на которых предлагают вообще запретить обгоны. Вот те самые двухполосные, которые таят массу опасностей, на них, правда, очень много людей разбивается в Российской Федерации, и Минтранс предлагает решить вопрос радикально, просто запретить там обгон и все. Насколько это востребовано, вопрос уже к вам. Ну, то есть все, кто обладают достаточным опытом вождения, все прекрасно понимают, о чем идет речь, особенно когда вы идете за фурой, вот по такой двухполосной дороге, а особенно если зимой. Как вам предложение вообще запретить там обгоны, чтобы даже соблазна не было? 7373948, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим Аклан.
Да, Максим.
Был в июле в Норвегии. Значит, две полосы – это федеральная трасса. У них это нормальные, причем нет обочин.
Угу.
Но 97% дороги обгон разрешен. То есть у них наоборот, если у нас обратить внимание, практически везде стоит сплошная линия, что обгон запрещен, у них наоборот, практически везде, я не знаю, 97-98% дороги обгон разрешен.
Не я был проехал, в Норвегии, поэтому...
Да, я проехал
в
север, ну там в районе там все, достаточно много, больше 1000 километров, и никаких проблем, ну как бы разрешен есть, не разрешен, нет, соблюдать правила и все. То есть абсолютно, как показывает практика такой страны, ну, наверное, конечно, с другим менталитетом.
Да, чем вы объясняете? Смотрите, если мы говорим о наших двухполосных, то там бьются, ну, правда, очень много людей. Бьются страшно. Просто вылетают навстречку, не успевают сманеврировать, разбиваются, все, смерть. Очень часто такое в Российской Федерации сплошь и рядом встречается. Вы говорите про Норвегию абсолютно спокойно, и там... Абсолютно очень низкий показатель аварийности. Очень
и
низкий.
Очень мало камер даже. Но это опять же обратимся, так скажем, к их населению, которые едут ровно в том режиме скоростном, в котором указано 70-70. На меня даже, когда я обгонял, очень нервно, так скажем, смотрели норвежцы и думали, кто же это тут у нас.
Это странный человек, видимо, он из России. Да,
странный человек из России.
Есть, спасибо. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. На автомобиле объехал пол России.
Так.
Немножко скорректировать надо. Значит, обгон надо запретить автобусом и грузовым автомобилем. Потому что в основном все аварии из-за того, что фура объезжает одну другую фуру, двигаясь с разницей в 5 километров в час.
Это ужасно вообще. Нервов никаких не хватает абсолютно.
Это сплошь и рядом, да, происходит. А трасса на, например, Волгоград у нас имеет вся практически протяженность по одной полосе в каждом направлении. Это значит, у нас должна быть сплошная от Москвы, грубо говоря, практически.
До самых до окраин. Да.
Ну, это абсолютная чушь. А вот обгон грузовикам и плюс 20 для грузовиков и автобусов, особенно пассажирских, надо отменять. А для легковых автомобилей, большая часть, которая современная и имеет возможности быстро сделать обгон, это делать, ну, абсолютную глупость.
То есть нет, в Российской Федерации, где таких дорог большинство, подобные инициативы вызовут только то, что большинство граждан Российской Федерации будет нарушать правила дорожного движения. Причем грубо нарушать.
Но у нас участки по две полосы и более на пальцах двух рук.
Да.
Можно, и это последнее время только. И они становятся все в основном платными.
Есть, спасибо. Башар пишет, это тоже ЛДПР-инициатива. У нас примерно 70% всех дорог такие, пишет Башар, и он абсолютно прав. То есть подобного рода забота скорее воспринимается в штыки. Напомню, Минтранс говорит о дорогах двухполосных шириной менее 7 метров. То есть, если узкая дорога двухполосочков, запретить там обгон и все. Иначе бьются, убиваются граждане Российской Федерации. Напомню, 18 тысяч граждан ежегодно гибнут на российских дорогах. Справедливости ради нужно отметить, что лет 10 назад таких было 30 тысяч. То есть, как будто бы добиваются, да, там, своих показателей. Но как добиваются? Да причисляя всех нас к нарушителям. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Знаете, это начинается, называется, чтобы придумать, чтобы ничего не делать. Вот представляете, у нас все дороги такие, и до них запретить обгон. Это как вообще ездить? Один едет 60 км в час, а там, где 90 разрешено.
Да.
И вот с товарищем Занившим абсолютно не согласен насчет грузовиков. Я не являюсь водителем грузовиков, все время на легковых всю жизнь проездил. Вот. Но нельзя, надо требовать стройку дорог, а не опять себя бичевать. А то мы все время себя бичуем или кого-нибудь своих соседей, тех же самых работяг.
Есть, спасибо. То есть нет, этой инициативе нет. Харьковчанин пишет, надо делать широкую обочину, чтобы было куда сдвигаться при необходимости. Очередная кормушка, это пишет Сергей Васильевич. Я уже предлагал и снова настаиваю запретить вообще эти бесовские повозки. Это требует мебель. На обычных дорогах у фур разрешено 70 км в час, а если обгон запретят, то что ж будет тогда, спрашивает 727-й. Множество комментариев, большинство не понимают, как это вообще реализуемо в Российской Федерации. И я еще отдельный пункт, конечно, пытаюсь себе представить вот ту самую 7-метровую дорогу двухполосную. Я примерно понимаю, о чем речь, но, например, не путаю ли я ее с 10-метровой по ширине дорогой или с 8-метровой по ширине дорогой? Черт, я знаю. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы советовал, Вячеслав меня зовут, я бы Минтранс советовал лучше построить дороги нормальные, хотя бы областные, вот сообщением от области до области, хотя бы эти дороги сделать. Двухполосные в каждом направлении с разделительным местом, вот, чтобы не было лобовых этих столкновений.
Да, вам Минтранс скажет, мы вот это все заложим в нашу программу по развитию дорожной сети в Российской Федерации до 2050 года. А пока пусть, будьте добры...
Пусть хотя бы начну. Да.
А пока
начнут это строить.
Начну? Проектировка там еще лет на 10.
Хотя ближайшие. Бы между да. областями. Хотя бы между областями. Я вот на самом деле... Водителем работаю, да, и езжу довольно-таки много по дорогам и между областями, и по Москве. Движение, ну как, вот фура идет, допустим, да?
Да.
Не одна, штуки 3-4. Они идут, они же не впритык друг к другу идут. Все люди с головой соображают. Они идут, держат дистанцию нормально.
А потом начинают скучать и начинают притираться друг к другу с тем, чтобы никто между ними не влез. Ну да, ну сколько раз такого было, ну правда, ну что же.
Поспорить готов, что нормальные люди так не делают.
Нормальные, да.
Я с вами поспорить готов. Очень много езжу, да, я водитель. Грузового автомобиля.
Ага.
Всю жизнь на грузовом автомобиле отработал.
Да, несколько было инициатив запретить вообще фурам обгонять друг друга. Вот
да. Нет, я вот слышал это, да, предыдущих товарищей слышал. Запретить, согласен, запретите, но сделайте по режиму труда и отдыха площадки для того, чтобы мы могли где-то останавливаться.
И отдыхать. И пропал. Не знаю, до Белгорода отличная дорога, вам жаловаться грех, наших не видели, пишет Харьковчанин. На Волгоградской трассе идут арбузные фуры с перегрузом 50 км в час. И что делать, спрашивает Серж 77-й. Терпеть нам предлагают, смирение, терпение. Что нам еще могут предложить? А эти товарищи из Минтранса пробовали за пределами городов ездить. Вот выйдет какой-нибудь трактор на такую дорогу и будет себе чесать 20 км в час до соседнего села, 50 км. Снижать травматизм нужно, расширяя дорогу, разграничивая потоки, ремонтируя их вовремя, пишет слушатель, который подписывается, как мой брат. Вы предлагаете очевидные и скучные инициативы, а Минтранс проявляет изобретательность. И что-нибудь эдакое все время изобретет, чтобы потом вам предложить, а у вас бы волосы дыбом встали от этих предложений. Ну и последний звонок по этой теме, 7373948, да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я вот дальнобойщик, но я легковой дальнобойщик, вот, и езжу на очень дальние расстояния, но в Европу.
Так.
Вот. И я вам сейчас расскажу, как там все происходит. Значит, я просто когда возвращаюсь в Россию, ну, у меня волосы шевелятся на голове, и я вообще не понимаю, как вот даже федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург, которая, по идее, связывает два крупнейших города, находится в состоянии хуже, чем, например, дорога Белосток-Варшава.
Мы сейчас достраиваем, подождите, сейчас платные участки введем, и все, там будет счастье всем.
Ну, вы представляете, а что такое Белосток Варшава? Это маленький городишко, ну, понятно, дело со столицей. Но дальше от Варшавы на Лодзь и на Вроцлав идет 3-4 полосная значит, автобан с разделительной полосой. Нигде вы даже не пересекаете никаких населенных пунктов с разрешенной скоростью 140 км в час. Вот. И вот этот автобан идет до Берлина. Так вот, все средние города Европы соединены с такими автобанами. То есть я просто сейчас скажу, я 9 тысяч километров только что проехал по Европе, то есть я доехал до Парижа, из Парижа до юга Франции, забыл.
До Лазурного побережья доехали.
Так вот, нету тех дорог, которые я вижу даже здесь, из два крупных 10 миллионов.
Стало быть, Минтранс дело предлагает, чтобы не убивались Минтранс граждане Российской Федерации.
Да. Минтрансу нужно строить дороги. А теперь маленькая ремарочка. Смотрите, бюджет Российской Федерации выполняется всеми субъектами федерации ровно на 50%. В конце года половина бюджета, который выделяется в регионы, возвращается обратно в Минфин. А это говорит о качестве исполнения бюджета регионами. То есть люди не могут управлять теми деньгами, которые государство с нас собрало. Так давайте дороги на эти деньги построим. Это, и в конце концов, и не должно быть автобан, соединяющий крупный город, не должен быть соединять вот две полосы, которые идут навстречу, и они всегда должны быть разделены отбойником. Тогда у нас и смертей не будет, и ездить мы сможем в другие города намного быстрее.
Вот вы рассказываете, а у меня слеза катится по щеке в этот момент.
Понимаете, я из Дакан, чтобы понятно, из Парижа, это 890 километров, доехал почти за 6 часов. А я за 6 часов трачу доехать до Ярославля из Москвы. Это как вообще? Это 270 километров.
Такова суровая реальность. Вам потом расскажут про переходы через ноль бесконечные, которые разрушают наши дороги, и невозможность построить те же автобаны бетонки, что у них.
Я 42 градуса. 42 градуса плюс, зимой те же самые минус, как у нас в Москве. Так что вот могут рассказывать сколько угодно, но дороги там намного лучше.
Ух. Да кто ж спорит? Вопрос в другом. Нам-то как вот нынче выживать? Ну, пока мы смиренно ожидаем очередных инициатив, пока вот то, что предлагает Минтранс, нам не очень нравится, откровенно говоря. Сейчас уже 20 часов, это время новостей. С вами «Отбой» сегодня провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие.